Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Юрий Евгеньевич, ну что же, все останавливаются по линии соприкосновения, как заявил Дональд Трамп и Владимир Зеленский, собственно, после встречи в Белом доме не договорились о томагавках, и все останавливаются. По крайней мере, кажется, вот такие результаты, если я правильно поняла.
Пока результаты выглядят следующим образом. Да, и Зеленский и Трамп упомянули о том, что прекращение огня должно пройти по линии боевого соприкосновения. Это принципиально важно, потому что если согласиться с требованием Путина о том, что прекращение огня может или должно проходить по линии административных границ трех областей, Донецкой, Запорожской и Херсонской, это будет означать, что Россия просто так вот за красивые глаза получает, ну, как минимум, два очень важных в стратегическом отношении плацдарма, которые позволят ей в случае возобновления войны выйти на, ну, прямо, значит, нанести удар в направлении на запад, на Николаев и Одессу, что сегодня невозможно, потому что русская армия не может взять, не может форсировать Днепр. Плюс получит так называемый пояс крепостей в Донецкой области и, соответственно, плацдарм для действий против Украины в Днепропетровской области в случае возобновления войны. Если Путин согласится с тем, что прекращение огня должно быть по линии соприкосновения, ну, это будет серьезный шаг к тому, чтобы действительно начать размышлять о том, как и в какие сроки завершить, ну, по крайней мере, горячую фазу русско-украинской войны.
Юрий Евгеньевич, давайте мы останемся, наверное, на этой теме сотрудничества США и Украины. Тут недавно было сообщение о том, что американская компания Aterion, она представила дальнобойный дрон. 1600 километров. Он вот на такое расстояние может лететь. При этом он создан при поддержке, в сотрудничестве с украинскими военными. И способен этот дрон нести 40 килограммов взрывчатки, поражать цели на расстоянии до 1600 километров. А получается, все-таки в каком-то виде сотрудничество-то идет. И ведь Зеленский же посещал там разные оборонные предприятия во время своего визита.
О, Зеленский действительно посетил Raytheon. Если я правильно произношу название этой одной из самых ведущих и самых лучших американских корпораций, производящих вооружение, ну, прежде всего, ракеты. И о чем он там договаривался, я не очень понимаю, никаких сообщений нет. Видимо, речь шла о возможности совместного производства тех или иных вооружений или тех или иных компонентов вооружений на территории либо Соединенных Штатов, либо на территории Украины, либо в третьих странах, ну, прежде всего, в Европе. Все эти три варианта теоретически возможны, теоретически могут вызвать интерес у корпорации, у Рейтеона, но говорить о каких-то конкретных результатах этого, ну, я бы сказал, что это такой пристрелочный визит, общее понимание и первое знакомство, может быть, не первое, но тем не менее, так сказать, один из первых эпизодов какого-то прямого контакта между высшим руководством Украины и руководством этой корпорации. Так что тут пока сказать что-либо конкретное трудно. Если говорить об этом дроне, значит, это не столько американская корпорация, это международная корпорация, если говорить о, значит, вот этой фирме или, я не знаю, что это такое, компания, да, Aterion или Aterion, вот, не берусь произнести это правильно. Значит, это компания, которая, ну, штаб-квартира базируется действительно в Соединенных Штатах, в городке Арлингтон, Вирджинии, а главный европейский хаб базируется в Мюнхене. Что это за компания? Это компания, которая специализируется на искусственном интеллекте и разработке и производстве программного обеспечения, в том числе для военных целей. Украина представила в качестве, ну, объекта сотрудничества беспилотник, который внешне очень напоминает этот самый Шахет-136. Может быть, это какой-то вариант этого беспилотника, который был сделан в Украине. Вообще нужно сказать, что вот этот Шахет оказался очень таким работоспособным и очень удачной конструкцией. То ли ее сами иранцы придумали, то ли, значит, это некая, так сказать, продукт так называемого обратного инжиниринга, то есть скопировали у кого-то. Но, тем не менее, так или иначе, но это неплохая конструкция в техническом отношении. И, видимо, в Украине тоже сделали какой-то вариант этой конструкции. То есть она хорошо летает. Что предлагается со стороны вот этой корпорации Аутериум? По-видимому, речь идет о том, что разработана система управления, позволяющая оснастить этот беспилотник чем-то, что напоминает искусственный интеллект. Это очень важная штуковина, потому что самое слабое место во всей, значит, вот, беспилотниках, вообще любых типов, это связь между оператором и аппаратом. Связь эта идет по радио, либо через спутник, либо напрямую, но она очень уязвима для средств радиоэлектронной борьбы. А вот если оснастить беспилотник некими, значит, элементами искусственного интеллекта, конкретно это означает следующее. Значит, в систему управления этого аппарата закладывается электронная, ну, цифровая схема, цифровая карта с указанием цели. И закладывается некое устройство, ну, видимо, это телекамера, которая потом, информация, которая получается с телекамеры, преобразуется в, значит, цифровой вид, и беспилотник позволяет, значит, умеет сравнивать карту, которая у него есть, с той картинкой, которую получает телекамера, и, соответственно, определять свое местонахождение. А дальше включается еще один элемент этого искусственного интеллекта, который позволяет беспилотнику выбирать наиболее приемлемую и наиболее безопасную траекторию полета к цели. Вот, собственно, что имеется в виду. То есть беспилотник работает в автономном режиме, он сам определяет траекторию, которая позволяет долететь до цели и, значит, попытаться эту цель уничтожить. Это делает его неуязвимым для постановщиков помех. Ну, собственно, радиоэлектронная борьба – это и есть постановка помех на тех частотах, которые используются для связи, значит, ну, в данном случае беспилотника и оператора. Ну вот такая идея, видимо, была реализована. Испытания вот этого беспилотника прошли в Украине. И, значит, Атерион готов или собирается предоставить, ну, предложить вооруженным силам различных государств, в том числе и Соединенных Штатов, значит, вот свою конструкцию в качестве боевого беспилотника. И если будет, значит, заключен некий контракт, какой-либо контракт с Пентагоном или с министерствами обороны тех или иных государств, ну, соответственно, начать производство, совместное производство, значит, некоего субъекта в Украине. Мы не знаем, что это за организация, которая разработала вот эту, значит, конструкцию. И Атериум, и продавать беспилотник, соответственно, тем, кто захочет его купить. Вот примерно так выглядит эта история.
Юрий Евгеньевич, а что касается военной тактики России, кажется, что Россия била больше по магистральной инфраструктуре, а сейчас перешла больше на локальные сети. И в целом кажется, что что-то изменилось. Вот в военной логике что-то изменилось, и насколько действительно сейчас подступающая зима уже будет вызовом для Украины, учитывая нынешнюю ситуацию?
Ну, подступающая зима, как и предыдущие зимы, всегда были вызовом для Украины, потому что морозы, климат не самый лучший в Украине, по крайней мере зимой, морозы. И если в зимних условиях прекратить, ну, ликвидировать или разрушить либо генерирующие мощности, которые снабжают электричеством, электроэнергии, либо распределительные сети, соответственно, останавливается все городское хозяйство, все системы жизнеобеспечения в том или ином городе. Город, естественно, зависит от электроэнергии, критически зависит от этого, значит, и насосы, которые подают горячую воду в дома для отопления и, значит, обеспечивают водопровод, и все, что связано с водопроводом, обеспечивают транспорт, если он идет на электрической тяге, то есть, значит, трамваи, троллейбусы, электрички и так далее. Ну и все, что связано с хранением продуктов, потому что все склады, где находятся скоропортящиеся продукты, они тоже обеспечивают, они работают, если есть электроэнергия, плюс масса всего прочего. Вот расчет Москвы, который был почерпнут, как я понимаю, из романов из серии «Постапокалипсис», значит, вот был нацелен уже давно, с самого начала войны, на уничтожение или сокращение, разрушение вот этих систем жизнеобеспечения. Прежде всего, ну, естественно, выбрано в качестве главной цели электрическая, ну, энергетическая инфраструктура, плюс газовая инфраструктура. А что происходит в последние, вот в этой кампании? Предыдущие удары наносились главным образом по генерирующим мощностям, ну, прежде всего, это теплоэлектростанции. Их, значит, в Украине была создана советская, ну, унаследована советская система, когда целые регионы обслуживались или обеспечивались энергией несколько, ну, одной или там двумя-тремя крупными очень теплоэлектростанциями. Соответственно, вывод из строя такой станции автоматически приводил к тому, что большой регион оказывался без электроэнергии. Но были, естественно, заложены в эту систему определенные механизмы, позволяющие, как бы это сказать, ну, компенсировать вывод из строя тех или иных элементов этой системы. Ну, то есть, попросту говоря, перебрасывать электроэнергию из одного региона в другой. Поэтому, в общем, это была не слишком эффективная с российской точки зрения тактика. Что было выбрано в этот сезон? Были выбраны удары по гораздо более мелким компонентам или элементам вот этой системы энергоснабжения, там, городского или районного уровня. Ну, что это такое? Это, значит, либо какие-то подстанции, либо трансформаторные, значит, устройства, которые позволяют электроэнергию высокого напряжения превращать в такой вид, когда ее можно использовать для жизнеобеспечения городов. Вот и тактика ударов направлена на то, чтобы, скажем, массированными ударами, несколькими десятками беспилотников, может быть, одной-двумя ракетами, выбить вот эти, значит, компоненты уже такого местного уровня. Ну и, соответственно, оставить без света там либо город, либо какой-нибудь район. С этим опять-таки возникают проблемы, как в Украине, так и в России. В Украине проблемы возникают главным образом в результате того, что не обращали внимания на защиту вот этих вот местных объектов энергоснабжения. Ну, например, не строили примитивные такие защитные сооружения, ну, допустим, окружали некую трансформаторную подстанцию, там неким забором, ну, даже просто из мешков с песком, которые могли бы защитить, ну, не полностью, конечно, вот прямого попадания это не защищает, но если беспилотник падает на расстоянии где-нибудь там 20-30 метров от этой подстанции, ну тогда, значит, вот такой забор, такая защита позволяет ее сохранить эту подстанцию. Вот местные власти теперь озабочены тем, что нужно защищать вот эти компоненты, вот эти устройства. Ну, что сказать, лучше поздно, чем никогда.
Юрий Евгеньевич, хочу поговорить про историю, подробности, о которой пока мало и не совсем понятно, что произошло. Появилась информация, что якобы Россия могла сбить свой собственный самолет Су-30. Это было в районе аннексированного Крыма. А при этом специализирующийся на авиации Z-канал Flight Bomber рассказал, что ничего не сбивали, просто этот истребитель выпустил ракету по дрону. Вот дроны атаковали Крым, значит, выпустил ракету по дрону и загорелся. Летчики катапультировались, самолет пропал. Мало что известно. Здесь два вопроса. Есть ли у вас какие-то подробности и понимание того, что произошло с этим самолетом? И как вам кажется, действительно ли увеличилось количество атак на аннексированный Крым? Потому что дроны летят и летят, и мы чуть ли не каждую неделю по несколько сообщений видим об ударах, например, по НПЗ или по каким-то военным частям в Крыму.
Во-первых, действительно атаки на Крым интенсифицировались и стали более результативными в результате того, в частности, что значительная часть систем ПВО, ну, батарей там, этих самых С-300 или каких-нибудь тактических комплексов из Крыма были переброшены либо на защиту НПЗ где-то уже собственно, в материковой России, в европейской части России, либо на фронт, либо для обороны крупных городов, вроде Москвы, там, Санкт-Петербурга и так далее. То есть, ну, Крым попросту, из Крыма все это, ну, не все, конечно, но наиболее боеспособные и находящиеся в лучшем техническом состоянии комплексы ПВО были выведены и переброшены в Россию. Соответственно, Крым остался с гораздо более слабой защитой. Ну, результат налицо. И теперь, что касается этого самолета, это не вопрос технический, как я понимаю, а вопрос, ну, я бы сказал, ведомственного соперничества. Видите, в чем дело? После того, как самолет погибает, боевой самолет Су-30, там, по-моему, М-2, это хороший самолет, их не так много, около сотни в России. Значит, создается комиссия, которая, ну, либо это комиссия ВВС, либо комиссия уже правительственная, которая должна принять решение, ну, разобраться в том, что произошло, и принять решение, кто виноват. Вот это самая главная задача комиссии – определить виновного. И здесь начинается ведомственная игра. Потому что если действительно взорвалась ракета сразу после того, как она выпущена, то в том, что самолет погиб, виноват кто? Виноват либо производитель этой ракеты, который, значит, продал или поставил в военно-воздушные силы России, в воздушно-космические силы России, прошу прощения, негодную ракету, бракованную, значит, нужно спрашивать с производителя ракет. Можно установить по номеру, значит, номер ракеты тоже, понятно, известен, можно установить, кто ее произвел, и, соответственно, наказать виновного. Это первый вариант. Очень выгодный военно-воздушным силам и очень выгодный для противовоздушной обороны российской, потому что другой вариант это дружественный огонь, так называемый. То есть, грубо говоря, выпустили ракету, зенитную ракету, которая поразила свой собственный самолет. Кто отвечает за это? Отвечает за это, естественно, те военные структуры, которые занимаются пусками зенитных ракет, начиная от конкретного расчета, который запустил ракету, и кончая командованием вот этого округа ПВО. И погоны нужно срывать и наказывать, хотя, по-моему, в общем, это редкая очень практика в российской армии, но тем не менее, по логике дела и по всем установкам, всем нормативам нужно наказывать командование ПВО, офицеров, командовавшего расчетом и так далее, уже дальше вверх по иерархической лестнице. Значит, вот, видимо, вот этот флайт-бомбер, или файт-бомбер, как он называется, он предлагает вариант, при котором ответственность лежит на производителе ракет. Но тут возникает другой вопрос. Хорошо, ракета взорвалась сразу после того, как ее выпустил вот этот самый многоцелевой истребитель. Но, может быть, виновата та команда технического обслуживания на аэродроме, которая не проверила эту ракету должным образом или как-то схалтурила, когда загружала ее в самолет и так далее. Ну вот, в общем, сейчас будут разбираться. Видимо, разбираться будут достаточно долго. Ну, а, естественно, по мере того, как все это уходит в прошлое, проблема будет терять свою актуальность, и они постепенно позабудут. Вот, собственно, для этого комиссия не будет торопиться со своими выводами, чтобы никого не обидеть.
Юрий Евгеньевич, ну вот Дональд Трамп говорил о том, что нужно будет смотреть, как будет все происходить дальше, что же будет дальше, как Россия себя будет вести. Ну вот пришла информация сегодня, что Россия атаковала Украину 3 зенитными управляемыми ракетами С-300 и 164 беспилотника этой ночью атаковали Украину. Вот это воздушные силы Украины, собственно говоря, заявили.
Сводка вот пришла буквально во время нашей беседы. Кстати, Юрий Евгеньевич, расскажите, насколько часто российские военные используют комплексы С-300 для атак?
Время от времени, да. Значит, тут есть опять-таки техническая проблема, потому что ракету С-300 это, или С-400 бывает, и вот этими ракетами стреляют по наземным целям. Теоретически они, эти ракеты, могут поражать наземную цель. Хотя предназначены они для уничтожения воздушных целей. Но если их запустить по баллистической траектории, они могут долететь. Вот куда они могут долететь? Долететь они могут на не очень большие расстояния, хотя ракеты довольно мощные, но лететь, ну, в общем, где-то более чем на 200 километров, по-моему, они не летают. Значит, вот перехватить их очень трудно, это баллистическая ракета, она почти не поддается перехвату, но, соответственно, вот иногда стреляют, но так, чтобы цели находились где-то в полосе примерно там на расстоянии 100-150 километров от линии соприкосновения. Иначе, ну, очень рискованно подгонять вот этот комплекс С-300 прямо к границе, потому что это могут увидеть вооруженные силы Украины и, соответственно, попытаться его уничтожить уже либо из хаймерсов, либо артиллерийским огнем, ну, как-то вот так. Да, вот такие вещи бывают, время от времени бывают. Не очень часто, но где-то, наверное, раза 2-3 в месяц, если смотреть на, если, ну, следить за сообщениями ВВС Украины, они каждый день где-то вот в районе там 8-9 часов по киевскому времени, они публикуют сообщение, сколько дронов, сколько ракет было выпущено по Украине, и какого типа ракеты, и что с ними стало, сколько перехвачено, сколько попало в цель. Ну, в цель они говорят о том, сколько попало в некую локацию. Вот примерно так, такая формулировка.